Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена. И в гостях у меня, как всегда, человек творческий, человек необычный, человек в данном случае очень веселый, очень энергичный, человек, с которым мы довольно долгое время знакомы и сталкивались в совершенно разнообразных творческих ипостасях. Не буду долго тянуть время, а просто скажу, что в гостях у меня сегодня артист театра и кино, телеведущий, любимец всех, мне кажется, всех женщин России, Виктор Логинов.
Добрый вечер, дорогие друзья. Привет, Лен. Ты, конечно, сейчас так загнула несколько, любимец всех женщин России.
Ну, а как?
Женщины об этом не знают, слава богу, что именно я их любимец.
Послушай, те женщины, которые смотрели, например, я не знаю, как ты относишься к этому,
счастливо,
но это часть
вместе
твоей жизни. «Счастливо вместе», мне кажется, ну вот искреннего такого хохота, учитывая, что это довольно простой, в общем-то, формат.
Ну, в общем-то, да.
Совсем прямо такой, ну вот, ну, лубочный, чего там далеко ходить за терминами. Но тем не менее, так здорово это все у вас было слажено, сыграно.
Завернуто.
Да. Было очень смешно. Простые абсолютно шутки.
Ну, конечно, да.
Да, но это, вот, это прямо на такое на ха-ха, дурацкое ха-ха, когда вот хочется подурачиться. Кстати, очень хотела тебя спросить про атмосферу на съемочной площадке, но как-то странно начинать с этого программу.
В процессе, давай
поговорим. Давай в процессе, да. Начнем с твоего детства. Ты родился в Кемерово.
Город Кемерово, да. Кемеровской области, Сибирский федеральный округ. Ты знаешь, вот в твоих словах «родом из детства», только ты сказала, и я вдруг нахлынула волна откуда-то сзади, со стороны затылка пришла такая, где-то память какая-то вскипела, и вот это вот почему-то лето, почему-то огромные до неба тополя, весь двор, а у нас такой был замкнутый двор большой, такие сталинские пяти, с одной стороны, с другой стороны, шестиэтажные дома, внутри огромные, детей отпускали просто, вот мне кажется, я лет с трех, наверное, просто ходил гулять один, совершенно спокойно, потому что мама знала, что все соседки присмотрят. Если что, ты такая: «Витя!»
За ручку приведут, скажут,
да, за ручку.
Чумазова.
Не дай бог, где-то засекут меня. Что было, кстати, об этом отдельный разговор, когда меня приводила соседка, заставала за тем, что я собрал всех девчонок во дворе.
И мы... Больницу, что ли, играть?
Да, у нас нет. У нас была не больница, у нас был штаб. У нас был штаб, они были военные преступники, а мы с другом, дружку было лет 5, мне было лет 6, а мы с другом их пытали, снимали трусы, соответственно, и поговорили пароль.
Боже.
Понимаешь, это все было палисадничек у нас. Был в этом палисадничке, и соседка застукала, и за ухо меня матери привела, сдала. Мать, недолго думая, взяла любимый шланг от стиральной машинки «Сибирь-М».
Дальше не продолжай.
Я убежал, я быстро бегал. Ты что?
Слушай,
однажды,
ну,
в этом же дворе, я еще расскажу любимую историю, но это мне было чуть меньше, мне, наверное, было года 4, что ли, зима, брат забрал меня из детского сада, и, входя во двор, я говорю: «Я хочу покачаться на качели». Он говорит: «Ну, иди качай». Брат у меня 10 лет старше был. «Ну, иди качайся», говорит он. Я напротив подъезда пошел качаться, и качался, и решил лизнуть сосульку. Языком к этой металлической стойке на качелях.
Ну, слушай, ну кто в нашем детстве не прилипал языком к санкам, к качелям, к подъездной двери?
Ты знаешь, мы сейчас своих детей, вот у меня их четверо, и мы их настолько застращали многими вещами. На улицу один не ходи, не разговаривай, не делай, не трогай, не поднимай. Я не могу себе представить, что мой ребенок даже сам добровольно решит лизнуть железяку. Он уже с рождения знает, что там миллиард миллионов микробов, но я, с другой стороны, понимаю, что мы застращали, но я уверен, что свое ведро грязи ребенок должен съесть за свою жизнь, что выработался нормальный иммунитет.
Да, знаешь, как писал Спок, что если ваши дети лижут ваши ботинки, не волнуйтесь, у него будут вырабатываться антитела, а обувь ваша будет чистой.
Чистой, да.
Слушай, ну, это прям ты мне рассказал такие прямо ролевые такие ситуационные моменты, когда прямо, ну, все, господи, ну, все же в детстве играли и в больницу, и в госпиталь, и в войнушку.
А мне любопытно, сейчас играют,
да.
Нет, как ты считаешь?
Вот, не знаю, играли, вот только стоило пройти, например, фильму «Три мушкетера». Сразу палки, все кусты ободраны.
Ладно,
были.
Ладно, палки и кусты, был сам вот в этот фильм чуть ли не экономический коллапс не создал, ты знаешь? Самое дорогое в хозяйстве у каждой женщины, вот ты мне несколько радиослушателям тебя выдам. Несколько минут назад Лена показала раковину засоленных собственноручно огурцов. Так вот, каждая советская женщина солила, значит, варила варенье и так далее.
Раковина ваннами солят огурцы.
Ваннами, бочки. Так вот, а куда потом? В банки. Банки – дефицит. Но банки – дефицит одно. Крышки – дефицит гораздо больше, чем банки. Но если крышку вскрыть один раз жестяную, ее потом нужно закрывать более, наиболее сильным дефицитом, как не сильным дефицитом, страшным дефицитом – капроновой крышкой. Помнишь, такие были? Вот, которые было днем с огнем невозможно было достать. Так вот, ты думаешь, что шло на гарду для шпаги?
Ну, конечно же,
капроновая крышка. Конечно. И когда мать понимала, что определенное количество крышек ушло из ящика стола, опять шланг стиральной машинки «Сибирь-М». Да. Витя опять бежал.
Ну хорошо, а папины перчатки что, не уходили?
Конечно.
Не уходили в неизвестном направлении?
Конечно. Шляпа, если у кого-то из... Ну, шляпы не так были популярны, шляпы, потому что мало кто носил, у меня рабоче-крестьянский район, но у папы была какая-то шляпа. Голубиное перо какое-то с обтрепанного голубя туда, в эту шляпу, папины перчатки, прутья, вот эти вот капроновые крышки от банок, и все. Вот, за миледи, за...
Ну вот
за,
да, а сейчас я, честно говоря, даже и не знаю, но в основном играют наедине с какими-то гаджетами, а вот насчет компаний, которые там казаки-разбойники.
Казаки-разбойники.
Да, казаки-разбойники. Кто кем будет? Все хотели почему-то быть плохими, я помню, что плохими было гораздо быть интереснее.
Мы считали, считалки всякие разные были.
Да, да.
А вообще знаешь, что в моем детстве помимо игр, я немножко опять-таки в бытовую сторону так тебя, я не знаю, было ли в твоем это действие, это уборка мусора, бытового мусора. У нас в двор два раза в день въезжала машина, и тетенька с огромным ботолом, с колокольчиком таким огромным, как коровам альпийским на шею вешают, ходила по подъездам, звенела и кричала: «Мусор! Вот это вот все». Она проходила каждый подъезд, и это было перед тем, как люди уходили на работу, то есть, условно говоря, часов, наверное, в 7 утра она приезжала, и после того, как они приходили с работы, приготовив ужин, где-то часов, наверное, в 7-8 вечера это было. Два раза в день вот эти бытовые отходы выкидывали. Подъезжала, очередь выстраивалась из бабушек, тетенек, такие ступеньки к автомобилю, в тазиках, в ведрах люди подходили, значит, разговаривали о чем-то. Знаешь, как у водопоя говорили раньше, стоим так вот перед мусорной машиной.
А в те годы, вот когда я родилась, когда ты родился, мы с тобой ровесники, ведь еще в некоторые московские дворы, вот, ну, я родилась в Москве, привозили еще и молоко,
да.
Кроме всего прочего. Кроме того, что летом обязательно открывалась палатка с квасом,
с квасом.
И с еще каким-то пенным напитком, не будем его называть.
Да.
Вот, это все обязательно пахло очень сильно, вот, потому что люди употребляли тут же, все это разливалось местами, в общем, конечно, это был особый запах детства. Ну, давай ненадолго прервемся, послушаем одну из тех песен. По традиции, каждый гость приносит свои любимые песни, которые повлияли каким-то образом на их жизнь. И вот одну из таких песен из твоего плейлиста сейчас и послушаем.
To the world. Родом из детства.
Дорогие друзья, в эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена, а в гостях у меня замечательный артист, артист театра и кино, телеведущий Виктор Логинов. Видите, ну мы остановились на том прекрасном моменте, на детских дворовых играх, когда, просмотрев, там, не знаю, «Трех мушкетеров», все кусты обдирались, и там все с палками, с этими, со шпагами, рапирами спасали или, наоборот, похищали миледи.
Констанцию спасали,
да. А когда после Штирлица... После Штирлица все... Я, например, возвращаясь из школы, я представляла, что я Штирлиц. Ага. Вот. И у нас там была такая на Новослободской такая зона, вроде как там что-то разрушили, но еще ничего нового не построили.
Стройки.
Да, ну она еще не была
или любимые места детства,
да.
Постройка.
Вот там что-нибудь найти, какую-нибудь гаечку или что-нибудь, что-нибудь это. Вот, я себе сразу представляла еще фильм «Мертвый сезон», «ТАСС уполномочен заявить». Я играла в шпионов, поскольку я там одна возвращалась домой.
Саундтрек такой тебе.
Одна возвращалась выпускалась из школы, из музыкальной, из общеобразовательной, я все время в шпионов играла, там что-то какие-то тайники закладывала.
Тайники, вот. Точно! А вот эти рыли в ямках секретики, то, что клали туда, и потом стеклышком каким-то зелененьким или там закрывали, теряли постоянно, потом искали, потому что самое важное, вся жизнь там.
Ну, конечно, кладоискание, это было прямо тоже одним из развлечений. Но, тем не менее, все-таки давай вернемся обратно в школу, рассказывая, как вел себя там, какие проступки совершал.
Ой, ну, знакомство со школой началось у меня еще до посещения этой школы, потому что именно под крыльцом своей любимой общеобразовательной школы номер 74 я устроил тот самый штаб, где я досматривал, пытал девчонок. Прямо под крыльцом там можно было туда зайти. Под этим крыльцом мне соседка и обнаружила. В школе я в этой проучился до 8 класса, потом переехал в другую школу. Это обычная советская школа, с ней связаны хорошие впечатления. Там я получил первый раз в нос, первый раз пятерку.
Так, а где ты организовал первое театральное представление?
Первое театр... Ты знаешь, несмотря на то, что мой район рабоче-крестьянский, как был, так он, собственно говоря, и остался, это окраина города Кемерово, Кировский район, любимый мною. С детства мама не то что приучала меня к высокому, я, наверное, сам тянулся. Мне самому хотелось чего-то необычного. Хотя и были, конечно, и у нас же, ну, это была огромная сеть и домов пионеров, и дом юного техника. Я занимался фотографией, и с авиамоделированием, судомоделированием, какой-то туристический кружок ходил. В конце 80-х пришел в школьный музей памяти, или как он назывался-то. У нас была сформирована Кузбасско-Нежинская отдельная мотострелковая бригада. Она формировалась в Кузбассе, воевала на территории Украины. И там тоже был такой же филиал такого же музея. Там гимнастерки, пульзы, пули, гильзы какие-то, все вот это вот, каски пробитые. Вот. И мы поехали велопробегом по Украине. Это в год 88-й, по-моему, 89-й. Объехали. В 89-м году я в комсомол вступил, между прочим. Знаешь, человеку нечем было заняться. Жизнь кипела. Мне никогда не было скучно. Я любил читать стихи, всегда учил их сам. Мой любимый предмет — литература, география, история, иностранный язык. Я гуманитарий изначально, хотя по математике до 5 класса какие-то олимпиады. Ничто при этом, сейчас детям, я об этом рассказал давно, слава богу, с этим закончил. При этом ничто мне не мешало вести хулиганскую параллельную жизнь во дворе. Курить я начал в 10 лет.
Преступник.
Преступник.
Кошмар. Что мама сказала?
Ты знаешь, мои родители были увлечены работой. Время было такое, хотя время всегда какое-то беспокойное.
Слушай, ну, времена не меняются.
Времена не выбирают, они живут и умирают.
А со времен Салтыкова-Щедрина мало что изменилось. Кстати, расскажи немножко о родителях.
Да, мама, папа. Больше о брате могу рассказать, который меня воспитал, и он был на 10 лет меня старше. Мама и папа с утра уходили на работу и приходили вечером, и мама, если удавалось где-то еще по дороге с работы заскочить в магазин, купить какой-нибудь дефицитный продукт или какой-нибудь там кусок мяса хорошего, занималась ужином, она работала, приходила с работы на полчаса раньше, чем папа, и за этот период успевала приготовить ужин на семью. Ужинали, смотрели телевизор, ложились спать. Вот такое я помню в детстве. Все самое интересное и необычное в моей жизни приносил мой брат и мое дворовое окружение. Из-за того, что у меня была преданная, просто я так любил брата, ну, я считаю, что он меня именно сделал человеком, мужчиной с большой буквы «М». Вот, поэтому и любовь к музыке у меня с детства такая вот нестандартная. Я совершенно практически не любил, не слушал советскую эстраду, но я знаю все творчество Doors. Я первые песни Depeche Mode. И когда появилась возможность выезжать на какие-то концерты, первое, что я сделал, поехал на концерт Depeche Mode. Вот, и поэтому вот такое все было.
Ну, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. говоришь, у меня тоже был брат, старше меня на 13 лет. Вот сейчас уже, к сожалению, столько лет прошло, что я уже старше его в тот момент, когда он, к сожалению, погиб.
Я
говорю о Сереже Супоневе, который занимался детским телевидением. И, в общем, сейчас я уже старше его. Да. И он очень много дал мне в жизни, поскольку он возился со мной, вот, ну, не как, знаешь, вот ревность бывает между братьями и сестрами, а здесь я у него была, ну, вот его такая любимая игрушка.
Игрушка, да.
Но у меня, в хорошем смысле.
Знаешь, вот у меня у тебя было такое ощущение, 12 лет, у меня 10 лет, у меня было ощущение, что мой брат брал меня с собой, скажем, вечером погулять, покадриться к девчонкам, и когда парень с младшим братом, это всегда выглядит немножко так,
ну,
как...
Ну, трогательно.
Трогательно, да. И он, мне кажется, он на меня просто...
Он на тебя ловил.
Ловил девчонок, понимаешь, да. Хотя он и выше меня был. Ну, сейчас мне 1,90 м, а у него был рост 1,93 м, и шире меня в плечах. Вообще красавец мужик. Когда он погиб, ему было 37. Мне сейчас 42, я тоже старше своего брата.
Ну, давай, чтобы переключиться немножко, послушаем одну из песен, которую ты принес с собой, а потом продолжим разговор и уже переместимся в Екатеринбург.
Давай.
Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена. В гостях у меня артист театра и кино, телеведущий, прекрасный человек, зажигательный, юмористичный, веселый, позитивный Виктор Логинов.
Парень-зажигалка с вами. Привет всем.
Ну, я бы хотела тебя, парня-зажигалку, сейчас расспросить о тех коллизиях и перетурбациях, которые в твоей жизни были вот в юном возрасте. Ты переехал в Екатеринбург, успел, если, конечно, ну, не врет интернет, успел перебрать достаточно много профессий.
Очень много.
Вот чтобы я не перечисляла, то, что я
перечислю.
Давай лучше ты.
В моей жизни действительно было много чего. Я даже пока учился, заканчивал. Я в 15 лет пришел в театр. Это была детская театральная студия. Мы все параллельно учились, все параллельно же работали в детско-юношеском театре. Он назывался «Театр на весеннем» города Кемерово. Сейчас называется «Молодежный театр». После окончания школы, там, всем классом, всей студии поступили на заочное отделение в Екатеринбург, мотались туда два раза в год, сдавали и опять-таки работали. Но все это продолжалось недолго. В 93-м году я все это дело благополучно бросил и перебрался в Питер вместе со своей будущей бывшей женой.
Скажи, пожалуйста, а правда, что ты 3 года проработал шахтером?
Да. Не все 3 года проработал шахтером, 4. 2 года в шахте и 2 года спасателем.
Мне кажется, что вот у людей, будь то мужчина или женщина, но вот у человека, да, когда в жизни есть такой очень, на самом деле, такой правдивый, сермяжный, что ли, опыт, когда ты занимаешься таким делом, ремеслом, руками, да, чем-то таким, настоящим, что ли, как мне кажется. Потому что, знаешь, ведь складывается же у людей, у слушателей у наших, там, и у зрителей, тех, кто знает нас, там, как артистов, да, у них же складывается такое впечатление, что, что там за работа-то,
Мой папа до сих пор считает, а что ты там мордой торгуешь, правда, не мордой, говорит, другое слово.
Да.
Говорит, что ты мордой поторговал там.
Вот так же, как и в анекдоте про Шаляпина, да, типа, так я тоже пою, а работаешь ты кем? Вот, поэтому кажется, что это труд такой, не труд, а развлекуха сплошная. Поэтому мне кажется, что особую уважуху, как раз когда люди узнают о том, что ты, так сказать, руками поработал и под землю спускался, вот это вызывает какой-то пиетет, нет? Скажи.
Ты знаешь,
я... вообще о своих впечатлениях.
Я был и там, и по той, и по другой стороне баррикады, что называется. Конечно, про работу в МЧС я говорю, наверное, это отдельная передача. Это огромный опыт. Я благодарен всем тем людям, с которыми я встречался, с которыми я спускался в шахту для выполнения боевых заданий. Но вот если говорить о работе в шахте в целом, да, там есть же, ну, смотря чем ты, на каком месте ты занимаешься. Если ты идешь по проходке или по лаве, по добыче, или по, ну, прохождению этих штреков, да, это одно. Если ты выходишь в ремонтную смену для осланцовки штрека, и вот вагонетка, в ней сланцевая пыль, берешь лопату, раскидываешь, да, для организма. То есть есть смена, где прям, ну, конь не валялся, можно вообще ничего не делать абсолютно. Спустился на 6 часов в шахту, сделал вид, что там что-то поработал и вышел. Ну, вот было такое. Но просто я, если сравнивать, говорить, что, ой, ну, конечно, в шахте было тяжело, а вот на площадке-то... На площадке, знаю, ты наверняка знаешь, по 12 часов в день вышел, хочешь, не хочешь, иди в кадре, повторяй, учи, да. Болит, не болит, улыбайся, спектакль идет, приехал из города в город, самолет, пересели, переехали, у тебя ноги дрожат, бежать надо, а зрителю не это не интересно.
Ну, никакого, да. А страниц, дорогие друзья, если снимаешься в студии, ну, не на натуре, что называется, не на улице, а в студии, как правило, выработка очень большая, и поэтому где-то 40 примерно листов текста, а то и больше, конечно, иногда приходится, ну, выучивать, делать как бы своей историей. Это же ведь не только, конечно, просто механически заученный текст. А у нас с Виктором есть обоюдный опыт работы в очень длительных телевизионных сериалах. Немножко разного свойства, но тем не менее все-таки есть общее. Вот, поэтому, конечно, работа артиста, она, безусловно, требует очень большой отдачи. Она требует все время быть в струе, все время быть здоровым, сильным, выспавшимся и так далее. Скажи, знаешь, но работа даже... в шахте все-таки, прости, если вдруг перебила, работа в шахте, она людям простым кажется, ну, чем-то опасным, потому что там временами заваливают шахты.
Ну,
там, ну, и вообще это же, ну, прямо страшно.
Ну, я однажды застрял, мы проходили... из одного штрека через в другой, ну, это я уже работал в инизированном горно-спасательном отряде, МЧС как раз, это была спасательская моя деятельность, и нужно было через сбойку пройти, она такая немножко подобрушилась, и ползком респиратор впереди себя, а респиратор такой огромный рюкзак, Р-30 сзади, где баллон АХПЧ, там кислород и так далее, трубки всякие, там карбюраторы и так далее, снимаешь, впереди себя толкаешь, я застрял. Я застрял, и вот я понимаю, что у меня отделение уже прошло вперед, но продвинулся. Я был самый крупный в отделении. Вот. А я сзади, и у меня еще связь с собой, я радистом был. Я понимаю, что надо мной метров 300 грунта. Справа, слева бесконечные поля грунта. Внизу центр земли. Я вот здесь вот просто застрял. Страшно. Нереально.
Слушай,
но более...
глубина какая?
Ну, 300 метров. 300. Это я же не помню, как это на Новокузнецке было, что ли, что-то. Не помню.
Если посчитать, примерно 100 этажей дом. Пока мы будем представлять себе, что такое 300 метров в глубину, представляя их высоту, давай отвлечемся на одну из тех песен, которые ты принес с собой, и вернемся в эту студию.
Давай.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby,
choice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». В этой студии Перова Елена и мой замечательный гость Виктор Логинов, артист театра, кино, телеведущий, человек, который полон историй из собственной жизни, человек, который переделал и перепробовал много разных профессий. И только что мы говорили о таком трехлетнем опыте, да, работы.
Ну, там почти 4 было. Актер, шахтер, вахтер. Я потом и работал и там, и там, и там. Действительно, я в лихолетие подрабатывал охранником на вахте, значит, сидел такой в пиджаке. Вахта была педагогического колледжа. В общем, да.
Много девушек, значит.
Значит, много. Одни девушки, парни практически не было. Вот, помимо всего, ну, я много чем занимался, действительно, и работал на стройке, и на заводе, и грузчиком, и издавал свою детскую газету, и организовывал детскую театральную студию, работал воспитателем в детском социальном приюте. Ну, медведя встретил, от медведя убегал в тайге, людей спасал.
Ну, также ты работал в камерном театре музее писателей Урала.
Да.
И вот мне...
Я там даже монтировщиком работал.
Ну, ты еще и сыграл в спектакле замечательного драматурга Вавилова «Старший сын».
Да.
Сильву ты там.
Сильву
да?
Я играл. Да. Я волосатый был, у меня волосы были до плеч.
Ты играл Боярского. По сути.
Я уходил от этого образа. У нас была другая концепция. Я пытался... У нас, правда, Валерий Иванович Величко, «Земля будет пухом», недавно умер, потрясающий актер свердловский, играл главную роль. Вот Катя Живоглядова, Саша Фролов, я. Замечательные люди. У нас была такая какая-то внутренняя, расслабленная, притом с этим скрытым напряжением обстановка всегда. Какая-то полурама, как и должна была быть, наверное. Но мы там не было того, что там вот это про этого главного героя, не помню, как его зовут, или про Сирию, или мы играли про любовь.
Ну, естественно, долго, собственно, и вся пьеса про любовь. Но я хотела тебя, кстати, пару слов вытянуть из тебя по поводу, ну, вообще Уральского края и Екатеринбурга, потому что совсем недавно я там провела несколько дней, и следующая одна из наших программ будет как раз посвящена тому моему визиту. Это был конкурс английской песни, который организовал мальчишка, десятиклассник. Ну, уже вот 8-й год он его организует, он уже вырос, взрослый парень. И знаешь, что я почувствовала, что, ну, помимо всего прочего того, чего я испытываю к этому городу, я вдруг подумала, что, услышав, какое количество времени и сил педагоги уделяют творческому воспитанию, екатеринбургских детей.
Конечно. Педагоги, вообще педагоги или так?
Екатеринбург именно, вот Урал. Да. Просто я смотрю, что твоя жизнь там, пока ты не переехал в Москву, была очень насыщена творчески, не только, не только какими-то такими вот, ну, делами, о которых мы говорили, ну, таким физическим трудом, но еще и спектакли, и роли, и даже диджеем работал на радиостанции.
По переезду в Екатеринбург у меня был период, в течение, наверное, 2, ну или чуть больше лет я спал по 4 часа в сутки, каждый день. Я с утра ехал на радио, у меня эфир начинался в 7 утра. Я работал на радиостанции диджеем. У меня, притом это была сетевая станция, но тем не менее, у меня было до выхода, разница с Москвой 2 часа, до выхода их утреннего шоу. 2 часа было моего шоу с моим зрителем, слушателем, с моими играми, со своей информацией, которую я даю людям. После этого я бежал в театр на утреннюю репетицию. После утренней репетиции я либо бежал в надневную спектакль в камерный театр Музея писателей Урала, либо на эфир. У меня была в прямом эфире на ВГТРК «Урал» телевизионная программа. В прямом эфире она снималась. После этого я бежал обратно в свой драматический, академический драматический театр на вечерний спектакль, либо на вечернюю репетицию, либо в камерный театр на вечерний спектакль. Я как-то пытался подгадать все время. Жутко было сбиться с этого графика и опоздать, перепутать. После этого я бежал в ночной клуб, в котором я работал арт-директором, креативным директором. Там я ведущим вел всякие развлекательные программы. Там я заканчивал в 2 часа ночи, ехал домой, спал 4 часа, в 6 вставал там и ехал.
Слушай, опять. Ну это потрясающе, конечно, нужно обладать энергетикой, желанием, самое главное.
Я телевизор не смотрел, понимаешь, в этот период вообще.
Так и смотреть там особо...
Смартфонов не было, понимаешь, сидеть в интернете незачем было, там какая-то информация, там связаться, ну, почта электронная у меня была, до сих пор она осталась. Куча свободного времени, которое нужно куда-то девать. И масса энергии, которая просится на выход.
Ну, я думаю, тут еще твой брат заложил в тебе, конечно же, много чего важного. Правда ведь, что в Москву ты попал, в общем-то, волею судеб, совершенно не собираясь туда ехать, а потому что съемочная группа названного нами с тобой ситкома приехала выбирать такого уральского мужичка для того, чтобы он сыграл главного героя, Гену Букина.
Абсолютная правда, так как действие сериала, ну, это американская франшиза, в Америке действие сериала происходило в городе Чикаго. Чикаго официально является третьим городом Соединенных Штатов Америки. Что у нас третий город? Это у нас Екатеринбург. Новосибирск не согласен с этим. Там Самара тоже кричит, нет-нет, мы там на Нижний Новгород и все. Москва, там, Питер, и дальше кто третий. Ну, вот решили все-таки Екатеринбург. Полгода длился кастинг, искали главных героев, утверждали, отказывались. И в конце концов уже от какого-то бессилия поставили группу в Екатеринбург. Раз в Екатеринбурге идет действие, ищите там. Приехали, случайно позвонили не мне, моей девушке, которая сидела со мной в автомобиле. Она вышла из автомобиля, я взял ее телефон. Эту историю я рассказывал миллион раз. Это правда история о том, как сходятся звезды. Это правда история, может быть, о Золушке. Это правда история о случае и о том, что главное этот случай не упустить. Он, вот ты просишь небеса, услышь, поговори с небом на том языке, с которым оно общается с тобой. Не, вот оно вот предлагает тебе всегда... Главное не залепить это глаза свои, уши свои, отлепи и услышь, что небо тебе всегда идет тебе на помощь, как в той притче, Господи, где же ты был, когда мне тяжело было? Он говорит, а вот видишь на песке, да, следы. Так а я же один иду, не-не-не, это я иду, несу тебя на руках, сказал Господь. Понимаешь? Вот, так и здесь. Телефон звонит не мне, я клянусь, я крайне редко отвечаю. Но вот если у тебя позвонит телефон, я не возьму, в лучшем случае скажу, Лен, тебе телефон звонил, мало ли кто. Ну зачем? Вот, тут я беру телефон, отвечаю, да, ее нет, она подойдет. А что? Кастинг. А мужчины нужны? А вы кто? А я Виктор Логинов. А, ну, а я был в базе Свердловской киностудии. Но у меня, я еще раз говорю, длинные волосы до плеч. Бородку я всегда носил. Испаньолка такая только у меня была. Не такая борода. Окладистая, как у отца Онофри. Вот такая вот испаньолочка была. Понимаешь?
Сейчас так модно. Сейчас так хипстеры ходят.
Да я только так давно хожу, понимаешь?
Ты хипстер.
Я в шахте ходил. Когда в шахте работал, у меня усы были. Я одни усы носил. Мне нравится просто растительность. На лице. Вот, а еще я ленивый, мне лень бриться. Короче, и я беру телефон, отвечаю, а они говорят, ну хорошо, придите, но вы нам не подходите, у вас длинные волосы, там борода, все дела, а мне сережка в ухе была, ну вообще, короче, не совершенно не формат.
Совсем не Витя, не Гена Букин.
Три дня идет кастинг, три дня меня не отпускают, три дня меня просят остаться, я живу, слава богу, рядом, через три дня мне дают билеты, а у меня спектакль, а у меня старший сын, а я Сильву играю, я говорю, я не могу, у меня елки.
Да, кто в анекдоте про Голливуд,
я не могу, он говорит, ты издеваешься, я говорю, вот, пожалуйста, говорит, да мы сейчас свяжемся. Давай звонить руководству театра, режиссеру, директору по всем инстанциям. Вроде как меня отпускают, этот спектакль снимают, меняют на что-то другое. Я утром улетаю в Москву, идет кастинг, киностудия Горького. Днем звоню в Екатеринбург, с вами говорю, ну что, как там? Он говорит, ты знаешь, приказ висит на доске объявлений. Я в 2 часа дня, спектакль в 6 вечера. Уволить в связи с неявкой на спектакль.
Uh-huh.
Я говорю, так это как? То есть, а меня просто взяли и сожгли за меня, сожгли мой мозг. То есть, обратно уже мне некуда было возвращаться.
Ну, что я могу тебе сказать? Ничего зря не происходит. И иногда то, что кажется нам потерей, оборачивается для нас огромной находкой.
Абсолютно с тобой согласен.
Я очень рада, что ты пришел все-таки к нам на радиостанцию. Я знаю, что твои дети очень любят детское радио.
Да. Очень.
Вот, поэтому ты разрешим, пожалуйста, в пятницу в 22:00.
С удовольствием.
Не спать, чтобы они послушали это чудесное интервью и узнали о своем папе еще много интересного, может быть, того, чего ты им и не успел еще рассказать.
Хорошо.
Спасибо большое. У меня в гостях был артист, телеведущий Виктор Логинов. Меня зовут Перова Елена. А вы слушали программу «Родом из детства». До свидания, хорошего вечера.
Silence.